Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
И восьмая серия – это битва, собственно говоря, при молоде, которая будет продолжаться, ну, там 20 минут условно подготовка и 30 минут битва. Тут я специально засекал 55 минут, 7,5 минут царь в разных позах молится. И, собственно, про битву я тоже специально засек 4 минуты 51 секунда, из которых почти 40 секунд через всю битву вот так идет сумрачный поп с кадила, выкадит. На заднем плане Маковецкий бубнит молитвы. Это битва при молоде. Причем, как она все начинается? Царь внезапно выяснил, ну понятно, вокруг молитвы скуратов, значит, бегает, а царь страдает. Во-первых, он выяснил, что все воеводы, которые хоть чем-то могут командовать, или казнены, или сосланы уже в ГУЛАГ. То есть никого.
Что-то это мне напоминает.
Вообще никого не осталось.
Что-то мне это напоминает уже. Армия обезглавлена.
Да. Причем настолько мощно, что царь просто начинает вспоминать хоть какие-то знакомые фамилии, говорит, все, это убит, этот убит тоже. А этот говорит, почему убили? Малюта говорит, а я не знаю, это до меня еще убили. Говорит, Воротынский Михаил Иванович. Говорит, а! Изменыш на нем в застенке. То есть Воротынский поехал на битву при молодях, внимание, прямо из застенка, куда он попал без суда и следствия.
Где Рокоссовский? В застенке ведите.
Без суда и следствия. Это даже сказано. Не помню суда над ним. Он говорит, ну, мало ли, суда, не суда.
А сидит.
Сидит, да. За стенок, причем выглядит натурально, как клетка в околотке. То есть, это просто в подвале вот такая металлическая клетка, и там сидят навалены просто люди вот так вот.
Ой, господи.
То есть, никогда такого не было, и вот опять. И туда приходит, и вот прямо вот Воротынского всего, даже не избитого, а просто отпищенного в каком-то говне в грязи, немедленно говорит, все, будешь командовать армией. Он говорит, господи, слава богу, давайте всех татар сейчас на клочки порву. 1570-1571 год Воротынский создает боярское уложение о сторожевой пограничной службе, первый устав пограничных войск Российской Федерации вообще-то. И делает вот это не в застенке. Он находится на Окском рубеже, где он провел вообще почти всю свою военную карьеру. Ну, не только там, конечно, но там очень большую ее часть. А нет, однако, из-за стенка приехал. А, причем дальше начинается опять же военный совет. И с кем военный совет держит царь по поводу Молодинской битвы? Да фактически опять же со Скуратовым. Ну, кто такой Скуратов? Скуратов Бельский. Это, конечно, стал уважаемый человек году к 69-му, после, собственно, похода на Новгород и так далее. Но это, условно говоря, был начальник тайного сыска. Он, в смысле, как военачальник, он был, у него был потолок, это комроты. То есть сотенная голова. Откуда, собственно говоря, его и вытащили, его же взяли ко двору из сотенных голов. Ну, то есть он может командовать сотней, ну, двумя сотнями. Все. Ну, какой может быть с ним военный совет? Ну вы чего? Ну серьезно.
Взводных еще позовите.
Да, вы давайте еще коня позовите. Передовой полк, мне, конечно, очень понравилось, лично мне это страшно приятно, повелели дать воеводе Жукову изрезать.
Правильно, подход, да.
Жуков смолва. Докладываю, такого человека не было. Совсем.
Зачем?
Передовым полком командовал опричник Дмитрий Иванович Хворостянин и Андрей Петрович Хованский вторым воеводой.
Я обе фамилии знаю. Это известнейшие люди, исторические личности. Вы куда их дели, блин? Ну, что это за херня?
А вот, а Хворостянина почему-то в кино сериально закинули на полк правой руки вместо Никиты Романовича Адоевского и Федора Васильевича Шереметьева.
А это нахера?
Этих обоих пост вообще нет.
А это нахера? Ну зачем это все?
А сторожевой полк справедливо достался, как вот Колычеву дадим, говорит Иван Грозный. Колычеву. Какому Колычеву? Этих Колычевых же было просто.
Who the fuck is Колычев?
То есть сказать Колычев, как сейчас сказать Петров. Достался он Василию Ивановичу Умному Колычеву, вообще-то, вот это так, а не просто какому-то Колычеву. То есть Колычев это должен быть поименован, если уж вы официально на военном совете какой? Василий Иванович. Умной Колычев, потому что мог бы быть Василий Иванович просто Колычев, это был бы другой человек. Царь-батюшка, а вы, собственно, кого в виду имели?
Ну, это же важно, в конце концов, кого как зовут. Даже ударение важно, где фамилии стоят. Блин.
Да, причем, например, при нем уже был вторым воеводой Иван Петрович Шуйский. Его вообще нашим кинодятлам невозможно объяснить, что есть командир полка, есть замком. Но всегда у начальника должен быть заместитель, потому что
конечно.
На войне же его могут, например, убить, или он может упасть с коня и сломать себе хвост, а командовать-то кто будет? Фу. На вопрос Малюта Сухорукова, а большой полк кому? Царь отвечает, а большой полк еще собрать надо. Вот. С этого места я мог только выйти. Только что царь-батюшка сам сказал, что главкомом будет Воротынский. Давайте подумаем, а кто возглавит большой полк?
Непростая задача.
Я считаю, тут нужно быть прямо или Эйнштейном, или Эпштейном, или Эйзенштейном, чтобы догадаться, кто будет командовать большим полком. Надо очень крепко подумать. Почему Малюта на военном совете? Может быть, я понял. Только по одной простой причине, что только Малюта помнит, кого уже расстреляли, а кого еще по ошибке не расстреляли.
Может доложить.
И вот поэтому, да, он незаменимый человек фактически. Дальше схватили думного дьяка, давай, чтобы писал письма. Телеграммы всем отбивать. И вот когда писец придется писать телеграмму во внимание казачье войско Донское, я просто чуть не упал под лавку. Потом я мог только хрипеть и кусаться, даже уже не выть, потому что так я вижу Мишку Черкашенина в кольчуге, в погонах из Саула какого-нибудь.
Угу.
С этим с усом и чубом из-под шлема. Тогда не было такого даже понятия, даже слова такого не было войска Донского. Спасибо, не написали во всевеликое войско Донское, да. Просто земный вам поклон, понимаете. Потому что казаки на Дону – это не было войско, это были вольные казаки. Им нельзя было ничего, да, там царь приказывает явиться, войска. Ничего им нельзя было вообще приказать. Это были вольные люди, которые находились за границами государства. Их можно было попросить.
Вдруг вам это интересно?
Да. Вот Мишке Черкашенину, легендарному, это оказалось интересно. И он в самом деле то ли тысяча, то ли две казаков приволок с Дона. Это правда было так.
Угу.
Вот, но. То есть они не военно обязаны. А вот военно обязанных городовых казаков, почему-то опять же за весь фильм не упомянуто, ни одного, ни единым словом. То есть там есть только стрельцы.
Угу.
Только стрельцы и какие-то воеводы. То есть, кроме них, видимо, совсем никого не было. А где дворянское ополчение? Вот самое главное вообще по численности сила русского войска – это дворянская милиция на создание встроенном, отрегулированном виде Иван Грозный положил вообще полжизни. Собственно, кто это воевал? Это вот люди на конях в кольчугах с саблями – это наша милиция дворянская. Вот где она? Вот ни словом, там даже слова такого нету. Почему-то тогда слово «дворянин» не упоминается ни разу за весь сериал. Как у вас так интересно выходит? Дворянин – сын боярский. Помещик, хоть словом бы, вот слово бы хоть обмолвились.
Угу, угу.
Показали бы этих людей хотя бы. Показывают там некого стрельца, который вот там дослужился до неких высот, потом снова скатился, снова дослужился, снова скатился. Вот этого вот Луку Бондарева с лицом историка Пинского.
Угу.
Ну, похоже, они как-то очень в гриме, не знаю почему. Они оба такие крупные, такие, с бородой такой, прям ух. Так особенно приятно, что Пинской именно Ивана Грозного-то изучает. Да, очень странно. Да, кстати, как вынимали Воротынского с Кичмана, вообще было отлично. Вот это вот, значит, клетка в подвале. И Малюта Скуратов, подходя в этих самых своих железных наручах поверх черной хламиды, говорит: «Воротынский, иди сюда!»
Из клетки?
Ну, Воротынский и подошел, собственно, вот и все. В начале серии нашего этого самого беглого, нашего стрельца, точнее, в конце прошлой серии наш стрелец из пожара Москвы сбежал, Лука Бондарев, и оказался в плену у крымчаков. А в начале этой серии его показывают, собственно, в Крыму, в ошейнике, где он сидит, где-то сидит, в общем. Видите, внимание, это раб. Это раб в каком-то рабском закутке, и вдруг туда, вот этот рабский закуток, вот к рабам натурально в железных ошейниках заходит, кто бы вы думали, Мурза Дивей лично, и начинает общаться с одним из таких же этих самых людей в ошейниках, который выясняет, что это перебежчик. Из опричников, который должен был в 1571 году сообщить верный проход к Москве. И вот якобы он сообщил. И его в награду заковали в железо. И вот теперь у него вы спрашивают, как бы снова пройти к Москве. Это вы представляете себе, да? Сейчас Шойгу или, например, маршал Жуков во время Великой Отечественной войны заходит в барак к военнопленным. Где среди военнопленных находится ваш ценный кадр, и при всех, причем по-немецки, видимо, чтобы было понятнее, начинает с этим ценным кадром с осведомителем общаться. Лично главком. Это же, по-моему, гениально.
Ну, у них это отсутствует вот малейшее даже представление о каких-то иерархиях, отношениях. Я, конечно, не знаю.
Что делает Дивей Мурза в рабском этом закутке?
Я вот небольшой начальник был, но личный состав должен приходить ко мне в кабинет. Звонишь дежурному и говоришь, вот такой-то, чтобы прибыл ко мне. Он прибудет. Вот я начальник, например, я сижу. Он на моей территории, как ты понимаешь, я сижу, а он передо мной стоит, и неважно, сколько ему лет, там 25 или 45, я начальник, и ты это должен и человек осознает, это же животные вещи строго, а касательно этого, ну вы вообще что ли, вы в своем уме, какого перепугу Мурза какая-то будет ходить по тюрьмам, еще там в зинданы запрыгивать что ли, вы совсем идиоты, блин, Гаврила и Хомяк, волоките его сюда, и вот я тут сижу, пью приятный чай ромашковый, да, а с тобой будем беседовать, тебя еще поддержат, чтобы ты на меня не напрыгнул там и всякое такое, блин, ну человека унижать надо постоянно, вы не понимаете это что ли, он тля, он вообще никто, блин, должен стоять на коленях, когда со мной разговаривает там, одно другое, пятое, десятое. Ну вы чё? Ну, режиссер, это же психология. Ты же граждан-то психологическую картину разворачиваешь. Как это? Вот это вот то, что ты говоришь, что он постоянно молится. Я понимаю, что вы все там дружно ненавидите православие, что это вот что-то там мерзкое. Это не мерзкое, это часть нашей культуры. И не только нашей, вера. И выглядит все это не так абсолютно, блин. И, блин, ну как так можно? Зачем, самое главное, зачем? Ну, это что-то добавляет фильму.
То есть Мурза, который там ходит среди прикованных рабов и с кем-то что-то общается.
Да.
Причем, опять же, по-русски, чтобы остальные точно могли понять, о чем этот гражданин нам рассказывает. Кстати, с гражданином потом ничего не сделали. То есть, это видно, что предатель.
А вот можете посмотреть, да, есть такой хороший фильм,
«Судьба называется человека».
«Судьба человека», да. Я завтра про вас все расскажу в церкви. Да? Подержи ему ноги. И тут же задавили, безо всяких выяснений, рассуждений, кто ты, что ты только намерение выказал. А тут готовый предатель сразу, ничего себе. А Мурза еще и русский язык выучил, чтобы с ним поговорить.
Да, ну Мурза вел дипломатическую переписку наверняка, поэтому, конечно, русский язык должен был знать. Тут ничего удивительного. Но просто он своего этого секретного агента фактически, ну, то есть ему подписал факт, просто смертный приговор своим идиотским заходом. Нет, ему ничего не сделали, заметьте, этому самому предателю. Это опять же рабы, им терять нечего вообще.
Ну, хоть какая-то развлекуха, как ты понимаешь, давай его задушим.
Да. Нет, то есть им уже хуже не сделать этим рабам, вот в чем дело.
Угу.
Они там в жутких условиях, фактически лишенные человечности, это, конечно, звери. Вот. Ну, вот, однако, Мурза там так прекрасно выступил, и никто ничего не сделал в итоге. Но наш-то Лука Бондарев, он же не просто так, он оттуда сбежал. Сбежал.
Угу.
И донес царю важнейшую информацию, причём, заметьте, его успели в 1571 году из-под Москвы взять, пешедралом он дошел до Крыма, там отсидел по полной, и в 1572 году успел вернуться пешком обратно.
О, как?
Вот молодец. Вы себе представляете, сколько это времени занимает, даже на лошади вообще-то, нет?
Матёрый пешеход, блин,
да. Нет, вернулся назад. А знаешь, что сказал? Вот ценнейшая информация, при помощи которой мы фактически при молодях и победили, судя по сериалу. Ценнейшая информация. Что сказал предатель Дивей Мурзе в закутке в рабском? Говорит, надо идти на Русь, а и на Русь идти надо. Говорит, так и иди, как в прошлый раз. Дорога верна. Говорит, у Руса уже знает тот дорогу. Нужен новый, хороший. Говорит, а, господи. «Иди на молоди», – сообщает ему предатель. И Дивей Мурза даже не переспросив, говорит, а, точно,
точно,
да. На молоди. Какие молоди? Это что, Константинополь, Бахчисарай, я не знаю, Рим?
В общем-то, шли на Москву, если я правильно понимаю, блин.
Но кто знает,
что... А молоди по пути.
Да, кто знает, что такое молоди? То есть сообщить ему такой охрененно важный ориентир, хотя бы сказал бы, что село Молоди, Чеховского района, Московской области, вот тогда бы хоть на карту можно было посмотреть, где это находится. А так-то откуда он знает, где эти, блин, молоди? Ну и вот все уже. Лука Бондарев находится на военном совете, где уже освобожденный Воротынский. Какой-то Жуков, которого вот не было никакого Жукова, вот он, однако, есть тот хворостянин Малютус Куратов, незаменимый, пожалуйста, Иван Грозный, и, значит, докладывает им стрелец Лука. Он говорит, что мы, значит, камнями всю стражу побили, они там баню строили, хамам, понятно. Ну, конечно, учитывая, что это строители хамама, при них Дивей Мурза должен был строить стратегические планы. Эти необычные, ценные, с высокими дарованиями русские строители хамамов, знаменитые на весь мир.
Угу.
Вот он им докладывает, что вот так и так, через молоди пойдут точно.
Угу.
Вообще в курсе, что около молодей армия Девлет-Герая оказалась случайно, ну, в смысле, для Девлет-Герая.
Угу.
Потому что они переправились через Аку, там, где их никто не ждал, их вообще-то пытались через Аку не пустить всеми силами. Очень сильно пытались не пустить, но там в самом деле оказался, видимо, перебежчик и командир ногайской части войска Тербердей Мурза вместе со всей легкой конницей в том месте, где не было серьезного заслона, через Аку переправился и захватил, условно говоря, плацдарм, создав фланговую угрозу вообще всей русской армии. И там она должна была с почти 100-километрового фронта сворачиваться в одно место, в некое. А в это время Девлет-Гирей успешно перелез через Аку и направился к Москве. Все, он шел прямиком к Москве. А то, что он под молодями оказался, так это потому, что его с тылу атаковали, ему с тылу разгромили его рейергард, собственно, хворостянин тот самый, который командовал передовым полком, то есть авангардом. И вот авангард нагнал арьергард татарского войска, его разбил, после чего из арьергарда в ставку к Девлет-Гераю прискакали гонцы, сообщили, что вот так и так. И ему пришлось, чтобы не оказаться зажатым между крепостными стенами Москвы и армии Воротынского, ему пришлось разворачиваться и идти назад туда, где Воротынский уже стоял. А Воротынский стоял около молодей в самом деле. И как там на военном совете говорят, надо в Нагуляй город ладить.
Угу.
Гуляй город ладить надо вот так вот. Вот вы его с собой привезли, и вот вы его сладили. Потому что других вариантов использования пехоты против татарской конницы вообще не было. Только в Гуляй-городе. Ну, или там на крепостных стенах за засекой. Так как засеки в этом месте нет, и крепостных стен тоже, то какие у вас варианты? Только Гуляй-город. Что значит ладить? Он у вас слажен был давно. Гуляй-город – это такая штука, на которую выделялись специальные царёвы деньги. И он хранился в Серпухове. Просто в виде такого поезда из боевых телег, специальных щитов подъемных и так далее и тому подобное. То есть, то, что вот эта передвижная крепость, которую можно очень быстро выставить на любой буквально местности. Угу. И вот ее выставили, окопали, и в это время приехали татары. Вот, собственно, так эта битва началась. Потому что, опять же, татарам деваться было некуда вообще.
Может, они слова не знают ладить, что оно обозначает.
Ну, то есть, ладить – это делать, значит.
Вот.
Да.
Они,
да,
видимо, имели в виду собрать, поставить что-нибудь такое, не делать. Возможно, так.
Так точно. Ох. А я все переживаю за Дивей Мурзоя. Что он делал на стройке хамама? Он, может быть, пришел пожаренного на арматуре лаваша поесть с гастерами с местными? Или, может,
отменно
или просто, да, может, раскумариться.
Хачапури, да, отменный там, блин.
Да. Перед битвой Грозный Маковецкий. Что он делает?
Ты знаешь, извини, перебью. Да. Мы вот с Данилой, Данила набегает на меня, и мы с ним ходим в баню. А в промежутках между забегами в парилку мы смотрим сериал «Чума».
Если, ага.
Если вдруг смотрел.
Нет, не смотрел, только рекламу.
Ну, я тебе доложу, там смысла побольше.
Да, так вот, что делает перед битвой Грозный Маковецкий? Ваши варианты.
Молится.
Ну, это, конечно, да. Но в основном он плачет около гроба Анастасии Романовой. А плачет он почему? Потому что он столько всего наделал вообще, что вот это божья кара, потому что зверь лютый во мне живет. Это я цитату привожу.
Звучит песня Ивана Кучина «Зверь».
Практически, но нет.
Забыло я свое. Страшно мне самому. Я ж способен на все и готов ко всему.
Вот. Нет, тот хуже гораздо. Не то, что не ко всему, он вот только к мерзостям. Потому что он кровью страну залил, всех воевод практически убил. Воротынского чудом не убил, потому что просто не успел. Если бы на пару месяцев позже, так уж бы точно всех бы замочил вообще. То есть он не собирает вторую армию в Новгороде, а он находится почему-то в Москве, хотя вообще-то он был в Новгороде в это время, его специально вообще-то отослали царя в Новгород, чтобы если сражение будет проиграно, чтобы он за товар не попался.
Западных партнеров, чтобы там встречал.
Да? Вот это во-первых. Во-вторых, нужно было в обязательном порядке встречать западных партнеров. Для чего в Новгороде собирается вторая армия, которая, кстати говоря, выступает еще и резервом для первой армии. И, кстати говоря, об этом точно знал Девлет Гирей. И когда ему подкинули вместе с разведчиком, послом подметное письмо, что Иван Грозный уже от Новгорода идет со второй армией, он в это поверил. Потому что он точно знал, что там и Иван Грозный есть, и вторая армия есть, непонятно какого размера. Ему там сообщили, как обычно, такой размер, чтобы он вспотел аж сразу. Вот. Но факт в том, что он точно знал, что есть Иван Грозный в Новгороде, и там собирается вторая армия. Поэтому под письмом была вполне конкретная основа. То есть не все было вранье,
да,
а было правильное вранье, настоящее, где 90% это правда. Вот в это можно поверить, когда 10% наврано. Нет, он плачет на могиле первой жены. А, зверь я лютый! Потом прибегает Малюта, я думал, наплакался уже. Прибегает Малюта. Нет, этот молится, уже все, уже молится. Стоит на коленках перед домашним алтарем, молится. Это все занимает столько хронометража. Все, у меня уже 35 минут прошло от фильма, который называется «Битва при молодях», а битва даже еще приблизительно не началась. А вот потом она началась. И это была пердуха. Потому что, во-первых, это просто огонь. Во-первых, выяснилось, что этот самый Лука, Бондарев. Его царь просто физиономически вспомнил. Говорит, а ты жил, я тебя помню. Говорит, в опричнине не служил, ты не в опричнине служил, ты у Адашева служил. Как в опричнину попал от опального Адашева? Говорит, обманом попал, имя новое придумал. Говорит, тот, кто обманом службы сыскал, повинен смертью. А ты, говорит, Лука Бондарев, дальше службу цареву служи, возвращаю тебе имя. И тут же Малюта Сухоруков сделал так.
Сука, убил бы тебя.
Соскочил.
Я из сына вот так. А потом они общаются, а именно Лука и Малюта. И Лука говорит, в гуляй город встать хочу. Твою мать, куда ты хочешь встать? Ты стрелец, тебя вернули на службу, ты попал в стрелецкий полк.
Это оригинальная снежинка, как сейчас принято. Она хочет вот это. И все должны сказать, да, конечно, раз ты так хочешь, то да.
Вот, и оригинальной снежинке даже Малюта говорит, давай, давай, конечно, а почему не гуляй в город?
Малюта какой-то обосранный из куратов может возразить оригинальной снежинке. Мир крутится вокруг оригинальной
снежинки. Так, понимаешь, и Малюта-то оригинальная снежинка тоже. Поэтому Малюта с Куратов тоже становится в «Гуляй город» вместе с стрельцами. Ой.
Аптас.
Нет, ну натурально. Тебя на службу вернули, а значит, ты находишься в, там, не знаю, в первом стрелецком разряде, приборе, прошу прощения, да, то есть полку. И ты встанешь там, куда встанет первый стрелецкий полк. Возможно, в «Гуляй город», я не знаю.
А может, нет.
А может, нет. Может, тебя вообще пошлют в Новгород с царем вместе. Ну, кто-кто, вот куда полк пойдет, туда тебе и пошлют. Все, короче говоря, вот так вот. Это же невозможно, что я сейчас встану. Ты что, блин?
Князь сам... прям.
Да ладно, князь. Это не князь, а знаешь, какой-нибудь боевой мех 8-тонный там, с 15 ядерными ракетами, который как встанет в «Гуляй город», ну и
это,
примерно...
Этого да, сюда.
Там километр туда, километр сюда никто не пройдет. Дредноут космодесанта, понимаешь?
Такого только сюда.
Да, что...
Дело говорит.
Приветствуем тебя, о древнейший. Он только там... Растопил реактор, понимаешь? Вот это да, я понимаю. Да, но Малюта-то... Что делает Малюта Скуратов в «Гуляй городе» рядовым? В кольчуге и с пищалью? Ну, я не знаю, кстати говоря, Малюта, скорее всего, не участвовал в Молодинской битве. Он в других участвовал. Но это сотенный глава по своей квалификации, по своей исполняемой воинской должности. То есть он командует сотней, и он командует, блин, конной сотней. Потому что для того, чтобы стрелять из пищали, нужно при себе иметь разгрузку, как сейчас говорят, или РПС-ку. То есть там, где ты носишь боезапас. А Малюту там показан в кольчуге, в бороде и в дебильной шапке. И с пищалью.
Достаточно.
А откуда ты перезаряжаешься, дорогой друг? Вот у меня такой вопрос. Чтобы из нее стрелять, нужно ли иногда перезаряжать? Для чего нужны пули, порох натрусочный, порох зарядный? Где ты их носишь? Вообще-то их носили в штатном бандольере с зарядцами с такими. Вот у тебя их нет, ты один раз выстрелишь, и все, потом ты нахер там нужен. Вот нахер ты там нужен с этой пищалью, если ты перезарядить никак не можешь? Ты что, бегаешь, как семечки стреляешь, что ли, заряда у всех там? Тя, мне еще пальнуть надо. Есть что?
Отсыпь.
Отсыпь. Ему там, да-да-да, братан, конечно, ему там это... отсыпали. Бахни еще, дорогой. Да, когда во время военного совета сообщали, что вот «Гуляй город» мы поставим, так там же погибнут почти все. Или все. Я думаю, слушайте, ребята, «Гуляй город», ну, это же фортификация. Она специально сделана для того,
чтобы не погибли.
Чтобы там не все погибли далеко. Плюс там пушек много и вообще. Но когда я увидел «Гуляй город», я понял, что военные специалисты были совершенно правы в своем диагнозе. Там в самом деле погибнут. Нет, не так. Я сильно удивлюсь, если там не погибнут все. Так это прекрасно сделано.
Что же там оказалось?
Ну, во-первых, боевых телег настоящих, то есть специально приготовленных для употребления на войне боевых телег там было ровно ноль. Их просто не было вообще. Там просто кое-где стояли вообще телеги, в принципе.
Ну, как в кино про индейцев, да?
Да. Причем не как в кино про индейцев. В кино про индейцев я видел много раз, там отлично показывают, там прям ставят в круг этот самый вагенбург, то есть телеги, их сцепляют друг с другом цепями, чтобы индейцы их растащить не могли, и за них стреляют из там всего, чего положено. А тут нет, тут в линию кое-где поставлены телеги, между ними наложены накладены мешки с песком, видимо, на которые стрельцы ложатся и вот так вот делают. То есть там не залпами стреляют, как положено, когда передняя шеренга стреляет, вторая вот временно готовит, третья перезаряжает. Нет, они, значит, прибегают, стреляют и убегают. Метровый промежуток стоит пушка, метровый промежуток стоит просто из досок сколоченный щит. Причем он именно что стоит. Он там не закопан, не вкопан, ни рва перед ним, ни хрена. То есть, и еще метр, еще мешки. Кое-где ко всему этому сверху, за каким-то хером, я вообще не знаю, просто вот так прислонены копья, которые ни на коня не смотрят, просто прислонены. Я думаю, вот вы это имеете в виду по термином «гуляй город»? Так, да, конечно, понятно, потому что там такие дыры, что, ну, а смысл вообще во всей этой загородке? Коня она не удержит, стрелу она не удержит, ничего она не удержит. Ну и дальше, чтобы мало не показалось, и чтобы точно шансов на выживание не было вообще. Вот, значит, два щита, тут стоит пушка, а за пушкой где-то вот прям не то что в шаговой доступности, а прям вот тут стоят бочки с порохом.
О! Оригинально.
То есть, чтобы когда искра пойдет, а из пушки очень много искр, чтобы вот хотя бы где-нибудь на позиции, чтобы рвануло. Причем там не одна бочка, а там их прям ну много. Чтобы точно жахнуло, без вариантов вообще. Вот это я понимаю полет мысли. Причем внутри находится хворостянин. Как хворостянин командует? Он подходит к Малюте. Хворостянин, Дмитрий Иванович, князь, блин, из Рюриковичей. Он подходит. Ну, из далеких родственников, конечно, но тем не менее, он подходит к этому Скуратову Бельскому, который просто по сравнению с ним вообще никто.
Тля.
Он имеет вес только в том смысле, что он начальник тайного сыска. И когда он исполняет функции тайного сыскаря, он, да, он важный человек, но сейчас он исполняет функции даже не сотенного головы, а рядового. Он сидит, значит, Сухоруков, значит, на тележке, размахивая вот так вот коротенькими ножками, и болтает этим со стрельцом. Что, страшно? Боись все? И тут к нему подходит хворостянин и произносит ровно одну фразу. Умную, в смысле, фразу. Все остальные были, ну, гораздо глупее. Говорит, плохо, что люди голодные. Говорит, даже на охоту никого не послать. И Скуратов говорит, ничего, чай, совсем-то проголодаться не успею, ступай. Это как это сейчас было? Чего это? А дальше командование заключается вот в чем у Хворостянина. Что вот это, весь этот воинский коллектив вот за этой загородкой дебильный слоняется. Ну, он просто слоняется, по-другому это не назвать. И вдруг выбегает воевода в зеркале с вот так вытаращенными глазами и орёт: «Басурманы! Басурманы!» То есть понятно, что такие глаза, потому что он видит минимум километра на три. А ни дозоров, ни разведок, ни хрена это вообще. Ну,
зачем?
Воевода же есть.
Да.
Он как
увидит и закричит.
Он как луноход в фильме «Игра престолов». Мальчик дерева, который, ну, так, километров за 500 точно уже все видел.
Да, да, да.
Вот так же там хворай сидит, мимо него мисс не проскочит. А как заорет, так все тут же подорвались, и все, уже такие все на позициях. Военные татары. Военные татары, у них это тоже был военный совет у военных татар. Военный совет был еще лучше, чем у Ивана Грозного. Сидит Дивий Мурза, кстати, Давлет Гирей там не было вообще в фильме, в принципе, он не был предусмотрен.
Почему?
А не было и все. Был Дивий Мурза. Дивий Мурза сидит, пьет что-то из пиалки, наверное, кумыс, я не знаю, что там.
Ромашковый.
Шербет. И военно советуется он с пленным рабом-перебежчиком в железном ошейнике, и с каким-то татарским, значит, дебилом, который этого самого дебильного пленника привел. Все! Он говорит: где русские? Он говорит: а гуляй город, кюляй город под молодями поставили, а с другой стороны, Воротынский. А как зовут воеводу? Воротынский. Ну, тут же перебежчик говорит: я ж тайно все приказал сделать, аж тайно было, никто же не знал ничего, наверное, у тебя предатель. И тут ему дверь мужа раз и голову срубил саблей. Все, вот военный совет.
Поговорили.
Отлично поговорили. Кстати, как вообще он себе говорит такой: их меньше, чем нас, но надвое разделились. Он не знал, что они надвое разделились. И потому что почему? Потому что надвое они не делились. Все войско стояло около Молодей, около того самого холмика, где построили гуляй-город. Стоял гуляй-город. На фланге была кавалерия, на другом фланге была кавалерия, впереди были разъезды. За гуляй-городом находился резерв. Вот туда приехали татары, попали просто под чудовищную раздачу, вынуждены были бежать. Там погиб, в конце концов, Телибердей Мурза, ногайский самый главный военачальник. И вот потом уже двинулось все ханское войско, которое метелилось там трое суток. О-о-о. Трое суток. Ночью, днем, безостановочно. И вот когда они все уже охренели, татары, просто от всего происходящего, и пошли на решительный штурм гуляй-города. А там самое главное, что его невозможно было штурмовать. Почему? Потому что, во-первых, пушки, огнестрельное оружие, подавляющее превосходство в огнестрельном оружии. И его с флангов прикрывает конница, его сзади не обойти. То есть, если хочешь штурмовать, будь добр в лоб. И с конницы по-нормальному не схватиться, используя преимущество в численном составе. Просто потому, что как только ты пойдешь в атаку на конницу, в решительную, ты попадешь с фланга под огонь пушек из гуляй-города, что тоже будет не здорово. Очень сильно. Поэтому тебе нужно сначала разобраться с гуляй-городом, чтобы просто лишить войска точки опоры. И потом уже можно использовать преимущество. И вот когда они все пошли, что называется, в съемный бой, то есть в рукопашный бой, то есть специально было отвечено, что татары спешились, потому что все остальное время, нетрудно догадаться, они были на конях, как положено, и стреляли из лука во все это дело. Ну, там, возможно, с кем-то на саблях рубились. И вот тогда, когда они пошли в атаку вместе с янычарами, опять же, неизвестно, это были янычары, то есть пехота огнестрельная, турецкая или крымская, организованная по образцу османской. Вот тогда передовой полк с Воротынским занял место в гуляй-городе, стал отбивать атаки, ну и понятно, с пушкарями. А большой полк Воротынского по оврагам обошел все это сражение и ударил сзади. Там не было такого, что Воротынского поставили здесь. Тут поставили гуляй-город, и дверь мужа такой: хм, на кого бы мне напасть? Ну, конечно, на крепость. То есть на гуляй-город.
Это же... Да, там же пушки.
Там удобно. Же пушки гораздо эффективнее. Да. Давайте сюда. И заодно поставим жопу Воротынскому. Гениально. Вот это надежный план, просто охуенный, как швейцарские часы. Словом, скочут татары. Возглавляет всех Дивей Мурза в бахтерце и тех самых знаменитых бахтеречных штанах на плечах. Ну, такие у него якобы наплечники бахтеречные докладывают. Это когда-то, давным-давно, году в 2003 или 2002, наши друзья-реконструкторы, очень хорошие друзья и очень хорошие реконструкторы, кстати, там один из них мега-чемпион всего по фехтованию Вова Терехов, они начали делать Русь 16-17 века, потому что они же патриоты, во-первых, и не хотят быть, как вот мы вот во всем этом самом немецком, но очень больно в русском, то есть совсем, потому что все эти кольчуги, они, ну, как-то больно, поэтому они стали делать такую позднюю Русь, где много железа можно делать. И вот они увидели в одном музее турецкий доспех, то ли юшман, то ли бахтерец, у которого были охрененные вот такие вот бахтеречные наплечники. Решили, что это круто, когда у тебя раз слой доспеха и сверху еще вот такой слой еще одного доспеха, тебе будет не больно. Но только один моментик. Это, видимо, еще в первой половине 20 века, а если не в 19-м, музейные сотрудники, не сильно разбиравшиеся, что это такое, они взяли и штаны напялили на плечи.
Вот это да.
Наши парни сделали такой доспех, он оказался очень удобный, и его до сих пор всякие дебилы носят. И, вот конечно, они же продали его и на кило.
Я причём не уверен, с умыслом.
Но даже, кажется, я знаю, чей это был. Есть у меня такие стойкие подозрения. Вот, вот Демей Бурза едет во всем этом великолепии на лошади. А на левой рукавице у него зачем-то сокол сидит.
Разведческий.
Видимо, он как дрон его запускает, да, потому что сокол потом до конца сражения будет летать над полем боя.
Это красиво. Ну, опять... И, видимо, с этого, с квадрика снимают сражение, да, поэтому это красиво. Зачем? Сокол все видит.
Зачем это вот... Это нам понятно зачем. Диви Мурзе до хрена это было сделал. Зачем он сокола запустил? Для меня это вообще просто ускользает. Вот, значит, они все скочут. Наши предупрежденные всевидящим воеводой Хворостединым заняли боевые позиции, и начался бой. It was the firefight.
И разразилась битва!
Я сначала подумал, честно говоря, что все эти стрельцы, которые на мешки ложатся и стреляют, я реально подумал, что они дергают затворы у фитильных мушкетов. Только потом я понял, что режиссер, видимо, решил усилить узнавание и впечатление от всего, это они пороховые полки открывают. Ну вот так. Докладываю, пороховая полка откидывается вот так вот. Одним пальцем буквально. Почему? Не надо к этому прикладывать усилий, потому что там насыпан порох. Если вы ее дернете, у вас порох просыпется, возможно. Поэтому открывается оно вот так вот. Не нужно для того, чтобы открыть полку, делать движение, как будто ты автомат Калашникова взводишь, у которого там ход затвора, в общем, довольно приличный. Или тем более какой-нибудь штурмгивер, у которого еще более приличное движение пальчиком всего лишь сделать. Но я вижу, что дальше, скорее всего, выстоит. Потому что подпирают стрельцов Ивана Грозного и Марию Скуратова, конечно же, незаменимые стрельцы Алексея Михайловича. С бердышами и всем, чем положено. То есть эти не подведут точно совершенно. Они вон 13-летнюю войну с поляками вывезли, уж, наверное, с татарами как-нибудь эти справятся.
Бердышистый.
Бердышистый народ плечистый и крайне ершистый. Что-то я уже прям вообще стихами заговорил, как Иосиф Бродский фактически. Да. Тут же рядом стоят кованые стальные пушки, стянутые обручами времен Ивана III. Может быть, даже не Ивана III, а какого-нибудь там Новгородско-Ливонской войны 1444 года. То есть тут совсем пипец древность, которая в это время уже не употреблялась. Тут же литые бронзовые пушки. Вот еще говорю, что не хватало бы еще пару единорогов поставить 1812 года. Ну, для того, чтобы у вас уж разлет был, так разлет.
Да, да. Чтобы все красиво. Чтобы вся техника была представлена, да, как положено.
И чтобы, значит, сзади на постаменте 34-ка, чтобы стояла. Вот, чтобы нормально было.
85-ка.
Да, чтобы все было по красоте. Вот. Но вот чтобы не было. Вот как-то вот я описал довольно скучно, вот чтобы не было скучно, татары видят это великолепие перед собой. Вихватывают сабли и прямо на лошадях несутся на этот гуляй-город с саблями. А нахрена вот это вы это вот придумали? Нахрена просто? Вот что вы сделаете лошадьми вот со всем этим? С пушками, со щитами, с телегами?
Ну, наверное, они как индейцы должны кругами скакать и стрелять.
Они даже не пытаются стрелять, они скочут саблями наголо. Там хоп-хоп-хоп, ура-ура-ура-ура-ура-ура, в Акаку! Что они должны сделать? Там только умереть все, наверное,
да,
по очереди.
И я подозреваю, они знают, что там пушки стоят.
Конечно, знают. В общем, им же сразу пояснили, то есть по ним стали стрелять.
Да.
Да, причем, конечно, гуляй-город, надо ли говорить, не прикрыт вообще с фланга в принципе ничем из тылу. Это просто какая-то вот прямолинейный забор в степи. Все. Если бы вы имели в виду на него в атаку, так вы его объедете с другой стороны. Он же с флангов. Там ни заборов,
возможно, нет. Там пушек меньше, там, хотя бы.
Там их вообще не показано. Это просто вот такой в линию вытянутый забор. Почему вы не объехать? Он 300 километров длиной, что ли? Или 400? То есть так, что его объезжать запаришься? Нет, он не такой, он меньше. Тут конницы нет русской, тут конницы нет, с тылу ничем не прикрыт. Сам он не квадратный, как положено, а просто вот такой вот. Однако нет, не выйдут в лоб, по ним струляют. И тут гениальный монтажный ход. Вот человеку, который это все, во-первых, снимал, потом, во-вторых, монтировал, и, в-третьих, этот монтаж принял, я хочу поставить памятник. Потому что там только что наклонировали просто нереальных размеров конную лаву татарскую. И вдруг раз, показывают поле, гуляя город, и между ними никого нет вообще. Зато напротив стоят две или три шеренги знаменитых татарских пеших лучников строевых, которые принимаются палить залпами из луков, как английские лучники, по гуляя городу, причем каждый лучник в кольчуге, в доспехе и с железным щитом за спиной, за каким-то хером.
Они залпируют.
Они залпируют, причем горящими стрелами. О. Где они их подожгли, я вообще отказываюсь понять. Там нету ничего, обо что бы их можно было поджечь. То есть там ни каких-то фонарей, факелов. Ну чем вы стрелы-то подожжете?
Да.
У вас же это зажигалка не сделать, ее же просто нету физически этой зажигалки. Я понимаю, что вы зажигалкой поджигали. Да, можете не подсказывать.
Да.
И они раз и стреляют из луков. Летят стрелы, а опять перед гуляя городом никого. Нет, это такая мерцающая татарская конница. Да, только раз была, раз нет, только вместо нее же лучники пешком, знаменитые татарские пешелучники. И вот, значит, горящие стрелы падают на гуляя город.
Я помню,
красиво.
Художественный фильм «Гладиатор». Помнишь, там была канава,
да,
с нефтью.
Туда молили.
Все дружно макнули, дружно стреляли. Это... Ну, это как-то логически объясняется.
Но бредово, конечно, очень. Ну ладно, логически, по крайней мере, да,
хоть и понятно. Выглядит красиво, да. Злобно.
Да. И как-то по-военному.
Да.
Очень идиотски, но очень по-военному, что вы специально выкопали дырку в виде канавы, налили туда нефть, догадались ее поджечь, чтобы потом этими стрелами стрелять зачем-то по лесу.
Да. Тут, видимо, каждый с зажигалкой был.
Видимо, да. Откуда они взялись и куда, главное, они потом исчезли, потому что потом там снова есть конница и нет лучников.
Такое интересное монтажное решение.
Как вы так, умеете делать, а? Кстати, откуда приехали эти и конники, и лучники, или, может быть, и лучники, и конники, или они все по отдельности, вообще понять нельзя, потому что у татар нет ни лагеря, ничего. То есть они просто появились из-за того холма. Все. Где они там все были? Вот откуда они появились? Не бывает такого, чтобы такая орда людей и лошадей появилась из чего-то, из ничего-то. Они должны быть из какого-то места. Этого места нет вообще, оно не предусмотрено в фильме. Даже псы-рыцари, блин, в фильме из-за того же Эйзенштейна, там у них был лагерь, у них был какой-то шатер, там съел сумрачный какой-то кардинал или епископ, играл на физгармонии, это все было хоть как-то
принимал решение.
Точкой обозначено некой, то есть точка, откуда все начинается, ну или где оно должно закончиться, просто чтобы географию эту какую-то воткнули в свое повествование, потому что я не понимаю, откуда они приехали вообще.
Видимо, это не важно.
Да, ну так вот, как только знаменитые татарские лонгбоумены шарахнули по гуляя городу, я понял, почему там должны все погибнуть. Ну, потому что, как я и сказал, все эти заборчики, они чисто физически не в состоянии удержать падающие стрелы. Потому что стрелы перелетают через заборчики и убивают просто половину сразу. И богатырский воевода Хворостинин колесом таким, даже не колесом, а скорее даже донцем от бочки отбивает летящие в себя стрелы. Хыч, 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 хыч.
Молодец.
Это даже не шутка, я буквально сказал, как есть. То есть, вот у него доспехи, там все дела. Ну, во-первых, ему шлем не догадались купить. Во-вторых, его, опять же, никто не прикрывает совсем. То есть, ценный кадр бегает пешком, и его даже никто не пытается как-то защитить.
От стрелы, от вот такой, от нее кольчуга-то спасет и горшок.
А голове, учитывая, как-то... что у него панцирь и сверху панцирь одето зерцало, вот они вдвоем, конечно, спасут. Скорее всего. Ну, тем не менее, вот видишь, такой человек вынужден донцем от бочки отбивать стрелы. Это очень круто, я считаю. Причем с таким лицом, вот прям вот таким вот. Очень напряженным. Ну, видно, что попал он в задницу со своими подчиненными вместе.
Господи.
Так вот, чтобы совсем все было здорово, знаменитые татарские лонгбоумены дали залп горящими стрелами, и, конечно, эти горящие стрелы воткнулись в бочки с порохом, которые стоят около пушек. То есть искра из пушек не успела в них попасть, а татары горящими стрелами успели. Ну и тут
Все были не готовы к такому раскладу.
Хворостянин произнес вторую умную фразу за все время своего командования, а именно: «Пора!» А потом оно как пиздает. Все. Воевода такой. В Гуляй-городе. Вот такая дыра. И туда уже скочит наш орел Дивей Мурза. В штанах на плечах, а на лошади у него, значит, на лице его лошади кожаная маска какая-то аплицированная. Долго не мог понять, что это. А потом знающий человек Юра Кулешов, который свежим взглядом смотрит на все, подсказал тоже из наших, из оружеведов, археологов, говорит: так это ж пазырыкская скифская кожаная маска на лошади. Посмотри, в Эрмитаже же лежит, ёпт. Я такой: и правда.
В смысле, она на человека надета?
Нет, она надета на башку лошади и у скифов, и у этого. А-а-а. Только она 5 века до нашей эры. Есть нюанс некий.
Хорошо.
И она скифская, а не татарская. Скифы – это не татары, к татарам никакого вообще отношения в принципе не имеют. Они индоевропейцы, татары – тюрки. Вот. И он все врывается в брешь. Кстати, после взрыва так примерно, наверное, 8 бочек с порохом не осталось даже подобие воронки. Ну, бочка, так докладывают, мера веса 200 литров.
Вот. Ну, возможно, там поменьше, но жахнуть должно как следует.
Нет, литров, 200 литров бочка. Угу. Вот. 10 ведер получается, да, по-старорусски, да. Кажется так. Ну, когда бы это все жахнуло, ну там, я не знаю, там должна была быть именно воронище. Однако нет, никакой воронки там вообще нет, потому что татары спокойно, как прям по-ровному заезжают. Кстати, воевода, который находился около взорвавшихся бочек, только так это головой потряс, так.
Чего это меня так шандарахнуло?
Замечательно шандарахнуло. Да, дальше он командует, говорит: закрыть брешь. Туда так человек 8 с саблями встают такие. Ну и, конечно, татары ему делают так это. И порубали всех. И начинается какое-то что-то, даже не знаю. Я хотел какое-то матерное слово сказать, но я не смог подобрать адекватного. Угу. Потому что описать это словами вообще невозможно. Сквадрика съемка, ну, условно, сквадрика, я не знаю, конечно, может, это на компьютере все нарисовано.
Угу.
Значит, вот представь себе, гуляй город, в нем, значит, он был сомкнутый, а стал очень сильно разомкнутый. Угу. Вот заехали татары.
Угу.
Вот тут. Какая-то каша. Все друг за другом бегают. Там Сухоруков визжит саблей. Ай, дайте мне этого Мурзу, я порву на тряпки! Орать он хорошо умеет. Бегает там куда-то. Конечно, когда показывают Сухоруков, он не подходит на роль военного вот этого вот средневекового, потому что он всем ростом по пупок приблизительно.
Угу.
То есть, что он с этой саблей может сделать в своей физической форме, решительно не ясно. Его там просто прихлопнули бы и все. Однако нет, он там всех одолевает.
Угу.
Один из топовых бойцов вот во всем этом месте. Значит, все вот так вот месяца это показывают сверху. Оно занимает довольно серьезный объем и угу. в глубину, и по длине вдоль фронта этого Гуляй-города. В это время, внимание, Гуляй-город продолжает безостановочно шарахать из пушек, потому что в ту сторону постоянно идут залпы вот такие вот.
Как интересно.
Как они так умудряются?
А порох откуда?
Не, ну понятно, тут его нет, он взорвался. Там же буквально за каждой пушкой по бочке стоят.
Угу.
А вот эти расчеты, они настолько мужественные, что сзади их пытаются зарезать, то они пофигу, давайте еще постреляем. Чего уж теперь?
Не отвлекайтесь.
Не отвлекайтесь, будем стрелять. Кстати, куда они стреляют, не очень понятно, потому что там опять исчезли все татары. Зачем они продолжают шарашить, я не понимаю. Ну и вот, в конце концов, самые мощные два бойца на всем фронте, ну, конечно, самых мощных три еще хворостянин. Ну, какой-то хворостянин, какой-то.
Угу, угу.
Что, в конце концов? А вот есть Сухоруков и стрелец Лука. Они видят Дивея Мурзу и бегут его убивать вдвоем. Но Лука Бондарев оказывается ростом выше и поздоровее, и вообще поопытнее. Он, значит, отбирает у одного татарина щит, поднимает с пола какой-то топор. Разбегается, прыгает с телеги и, значит, валит Дивея Мурзу вместе с лошадью. Потом у них происходит некая это, фехтовальная сцена, на редкость ублюдочная на самом деле, очень все плохо, потому что Дивей Мурзаль весь в доспех, этот просто голый. У него доспехов нет вообще никаких, но ему и не положено, он стрелец, какие там доспехи. Но это всего продолжалось бы секунд 10, потому что нужно всего лишь принять удар на доспех один раз, такой, чтобы, ну, ты видишь, что он не сильно смертельный, но у тебя будет синяк, а ты ему ногу отрубишь. На этом, собственно, все. У него ж ничего нет. Нет, однако, этот его поставил, так сказать, в неудобную позицию на колени и топором прямо с одного удара убил. Хотя Дивей и Мурзу взяли в плен, если что.
Странно.
Тимур Кашибаев, суздальский дворянин из татары служилых, во время очередного схода его арканным делом отделал Дивей и Мурзу. Поймал, то есть.
Как барана, блядь, заарканил.
Вот. Дивей и Мурзу попал. Однако тут никто в плен не попал. И более того, татары раз, и снова испарились. Гениальное монтажное решение, все мертвые. Их Воротынский орёт. Воротынский! Наши! Москва! Спарта! Циска! И вот нам показывают поле. Там ни следа татар вообще. Там нет ни одного убитого. Хотя только что вы из пушек там навалили баррикаду этих убитых лошадей и людей. Опять же, куда-то опять пропали лучники. Вот ровно с того направления, откуда приехали татары, теперь скачет Воротынский.
Молодец какой, а.
Куда ты скачешь? Во-первых, откуда? Во-вторых, где татары? И во-вторых, куда? Эти в Гуляй-городе уже всех убили, все.
Угу.
Собственно, ты уже тут не нужен совсем. То есть, вся эта идея с атакой с тыла засадного полка, она в кино, ну, даже непонятно, на какой хрен ее придумали, потому что все закончилось, видимо, вместе с бюджетом, угу, в Гуляй-городе.
Угу.
И потом показывают, как они из чисто поля атакуют куда-то. Опять же, там ни трупов, ни пеших татар-лучников, ни, собственно, тех, кого можно было бы атаковать, чтобы они развернулись там или стали разбегаться, ну как-то завершить сражение. Нет, все. Просто показали, что они скочут. И куда они прискакали, не показали. То есть там ни хворы сидим с Воротынским, чтобы символично на этом на развалинах Гуляя города бы обнялись. Типа, как мы их всех это отпежили вдвоем замечательно. Ничего, то есть точки нету. А вместо этого показывают, как лежит на телеге стрелец Лука. У него под мышкой вот так вот зажата стрела. То есть она в телегу воткнулась, видимо. И это просто видно. Что под мышкой стрела зажата. К нему подходит Малюта Скуратов, весь измазанный кинокровью, видит, что у него эта стрела, он, естественно, думает, что она в него воткнута.
Угу.
И тут оказывается, что стрелец Лука крепко спит, и вдруг оглушительно чихнул, отчего Сухоруков забавно подпрыгнул. Ай!
Хорошо, хоть не пёрнул.
Но это не прошло бы по возрастной цензуре. Так пришлось бы ставить какой-нибудь 16+ или 18+, а так можно 12+ уже смотреть.
Угу.
Вот, собственно, все. И тут Малюта, снова став суровым, говорит: иди-ка ты, Лука Бондарев, домой спать.
А где у него дом, интересно?
Так в Москве.
Да.
На Москве. Где же еще? Ступай домой спать. А дальше нам показывают Ивана Грозного. Не Ивана Грозного, а думного дьяка, того самого, который мемуары записывал.
Угу.
Который с перекошенной рожей бежит по Кремлю с воплями: «Царь-батюшка, наша победа, наши победили!» С факелом в руке, видит, что царь за дверцей, и, внимание, на радостях кидает вот так вот горящий факел на пол и бежит докладывать царю.
Красота.
То есть, я даже как-то аж растерялся. Зачем ты это сделал? Ну и все завершается тем, что Иван Грозный стоит, значит, перед боярами, князьями, и говорит, что там великие воеводы, славные воины, честь вам, победа и все такое. И все радуются, кричат: победа, победа! И опять у них у всех, ну не у всех, а у заметной части, поверх гражданских костюмов железные наручи приделаны. Видимо, на Малюту Скуратова посмотрели и решили, что это модно. надо так же.
Красиво, функционально.
Вот здорово. Собственно, все.
Ну, в общем, не подкачали. О чем весь сериал? О том же и битва, так сказать, одними широкими мазками обозначили.
Широкими мазками говна.
Известной субстанции, да. Обосрали виднейшую, там, значительнейшую битву Ивана Грозного. Ну, и как-то я даже не знаю, блин.
Я причем вижу.
Я бы не досмотрел, честно тебе скажу.
Мне пришлось, я же разбирать ты его взялся, что? Если бы я его не собирался разбирать, я бы, наверное, где-то на половине свадьбы бы закончил. И узнав, что есть серия по поводу битвы при Молодях, конечно, всю бы ее посмотрел. Вот полторы бы серии – это был бы мой предел. А так нет, пришлось высмотреть это все. Причем я точно знаю, что мой старинный друг, хороший историк и коллега, не будем называть его сейчас имени, фамилии, отчества, работал непосредственно военным консультантом на съемках Молодинской битвы. Я даже вижу, где он работал. А именно, прям вот видно, что есть места, где он ходил и говорил, как нужно делать. А именно, что при выстреле из фитильной пищали нужно обязательно отворачивать башку и не смотреть вперед, как мы привыкли через цели. Потому что вот тут вот взрывается порох и может обжечь лицо. Поэтому нужно навести в нужную сторону и сделать вот так вот, а потом бахнуть. То есть с открытым тем самым своим глазом
останешься без глаз.
Туда, ну, по крайней мере, будет больно. Ты будешь весь как Чингачгук в пороховом этом самом шрамировании. И в силу того, что они прицельные, специально целиться не очень надо.
Угу.
Вот видно, что...
Мы как-то в Храброво с Данилой стреляли из пистолета, а Данила ловко фоткал. В ночи.
Да.
Там вообще все во все стороны огонь, блин.
Ну, мы причем стреляли из приличных.
Да.
Из кремниевых пистолетов. Или они были колесовые? Нет, точно, из кремниевых пистолетов мы стреляли. И то там так шарашат, а светильные там вообще ужас чего. Там же нету этой самой бригадной полки, чтобы искра только туда вышибалась и так далее, целенаправленно. Там просто фитили пускаются в полк, и тут это... Вот. Ну и тому подобные мелочи, что там может быть подъемный щит перед пушкой и так далее. То есть видно, что вот конкретно взяли человека, послушали его и сделали все наоборот.
Как надо.
Да.
Сделали... Им виднее.
Сделали кинематографично, понимаете? Да, да. Кинематографично.
Появились татары, исчезли татары. Есть лучники, нет лучников, есть конница, нет конницы. А теперь мы внутри. Ну что за бред, блин? Зачем? Ну какие задачи это преследует? Ну, может, опять-таки возвращаюсь. Ну, может, побеседовать с людьми, как это было. Ну, давайте как-то. Через реплики персонажей, не через идиотские эти, а через реплики персонажей пошли туда, пошли сюда, давай отобразим. На мой взгляд, получилось бы интереснее, если как на самом деле.
Слушай, ну, во-первых, как на самом деле, а вот эта трагедия натурально с человеком, который пожертвовал собой, вынес Царёва, якобы Царёва письмо.
Важнейший момент.
Специально, чтобы спровоцировать хана на решительную атаку.
Под пытками все подтвердил, смерть принял, блин,
да.
Не расколовшись, ничего не сказав. Кто это такой? Почему он так поступил?
А что, кстати, мы ж про это не знаем конкретно, кто это. Это вот человек безымянный. Может... Вот тут давайте разверните свою шикарную фантазию.
Можете додумать, да. А все, что знаем, а зачем вы уродуете? Ну зачем это все вообще? Вот они, казенные бабки, вот опять коту под хвост спустили, блин. Не вспомнить ни это, ни посоветовать кому-то, ничего.
Самое главное, вот заметьте, самое главное. Вот 2 года назад вышла Софья. Кто-нибудь в состоянии хоть что-нибудь вспомнить про этот сериал? Я уверен, смотрели многие.
Как камень в выгребную яму. Бульк! Вонь пошла, 3 волны и снова
тишина.
Гладь. Да, и тишина. Вот это оно.
Кстати, из повествования начисто пропал Борис Годунов. Потому что только что и Малюта был, и Борис Годунов был в сериале Годунов, который, в общем, просто почти то же самое, по крайней мере, частично по хронологии оно совпадает. А теперь Малюта есть, а Годунова нет.
Молодцы. Творческий подход.
Нет, ну я понимаю, что Безруков очень дорого стоит, просто исключительно дорого стоит. А если бы он был бы еще со своей женой Ходченковой, которая его, собственно, супругу изображала Годунову, которая стоит еще дороже Безрукова, то вам бы совсем денег не хватило бы. Вовсе.
Печально, блин, все печально. Опять. В который раз.
Это какая-то такая вот, уже пора, пора уже. Я прям вот давно об этом говорю, уже года три, наверное. Что давно пора создать свою киновселенную. Есть киновселенная DC, есть киновселенная Marvel, есть киновселенная Звездных войн, а есть киновселенная Говнярвил, где значит, бегает рябой Сталин и говорит: правильно, правильно, блядь. Отправляя 10 тысяч человек с черенками от лопат штурмовать бетонную какую-то крепость. Где есть актер Дюжев с кроватью на спине, где
есть... С дверью.
Да, с дверью на спине, да, где 60 миллионов расстрелянных, истерикующий Иван Грозный, какой-нибудь там, например, Мехмед Гирей с вот таким вот поясом на пузе, исчезающие татары, появляющиеся лучники. Это же гениальное просто вообще-то вот поле для создания фэнтези-вселенной, вот одной единой слитной, вот со всей этой херней, там это можно так развернуться, пора уже объединиться и просто конкретно делать фэнтези-вселенную свою. Там это все логично встанет. Куда делись татары? Туда же, куда 60 миллионов расстрелянных Сталином.
Демоны были.
Но они сами ликвидировались.
Да, вот и татары так же.
Вот я считаю, что давно пора.
Какая чушь. Господи, даже не смешно, Климсон.
Вселенная Говнярвил.
Да, Говнярвил. Да. Поздравляем создателей. Да. Желаем всего хорошего. Творите и дальше. Спасибо, Климсон. На сегодня все.